а во те дни ты идут ко, которые много раз не задавал. Как смотреть вообще на него, как, а каково это должно быть отношение православного христианина к этому вопросу и к участи бедного отца Дмитрия. Я должен вам сказать, что уже несколько лет тому назад, когда стало все чаще появляться и в печати, и так, в передачах разговорных, имя отца Дмитрия Дудко, как бесстрашного проповедника Евангелия, многие пришли в восторг, конечно. И у нас в архиерейском чиноде. Архиереи также были в таком настроении, что действительно вот появился исповедник, который, так сказать, свидетельствует истину Христову до конца. А я лично все время держался в стороне. И вот почему. В Советской России власть сатаны. Там, как точно отмечал отец архимандрит Константин, сатанократия, правление сатаны. А сатана кто? Лжец и отец лжи, как определил его Господь Иисус Христос. Следственно, там ложь стоит во главе государственной жизни. Вот почему я все время говорю, я ничему не верю тому, что совершается там. До конца поверить не могу. Там ложь. Там ложь стоит во главе угла. И вот потому-то я говорю, я никак не могу до конца поверить ничему, что там совершается. Что касается отца Дмитрия, я тогда еще говорю, что касается отца Дмитрия Дудко, то он, несомненно, искренний человек, верующий человек, и стремящийся послужить ближним своим, действительно проповедующий Христа Спасителя Евангелия. К нему приходили люди креститься, он их крестил, и печатал свои проповеди, так что его деятельность в этом отношении, несомненно, деятельность искреннего и верующего человека. Но, говорил я, именно потому, что там власть до конца вживая, я поверить ничему не могу. Если она позволила ему сейчас говорить так откровенно, прямо бороться с атеизмом, а совсем не для того, чтобы атеизм был побежден. У нее свои расчеты, коварные, далекие, может быть, и тайные для нас есть. Но указать на некоторые возможности мы с вами можем. Например, разве не выгодно советской власти, которая утверждает, что у нее нет религиозных притеснений, разве не выгодно, чтобы вот такой священник проповедует, смело говорит, обличает даже атеистов и говорит. Это козырь большой. Вот видите, какая у нас свобода. Человек так прямо смело говорит и на свободе. Это первое. Второе то, что тут может быть и любимый их прием. Отец Дмитрий говорит. Многие ему верят. Вы скажете сочувственно. А эти берут их на заметку. Как принято в Советском Союзе. Наконец, третье. То, что в особенности в каком-то смысле важно было для советской безбожной власти, если раз отец Дмитрий Дудко так говорит, что православному и смело, то значит церковь, в которой он служит, есть истинная церковь. А вот тут-то как раз я и предупреждал, что так как он служит в советской церкви, в этой порочной духовной организации, то поэтому не миновать катастрофы. Не кончит там благополучно свой путь так сейчас, как будто и красивый, и правильный, и благочестивый, но добром это не кончится. Я предупреждал сыновья архиереев, и вот теперь они со мной согласились, когда увидели, что произошло. Положение отца Дмитрия Дудко, конечно, очень тяжелое сейчас, что ему говорить. Говорит тоже, что раньше он ему сказал, ты от этого отрекся. Говорит, новое, а что ты раньше нам неправду говорил? Когда ты врешь? Сейчас или раньше? Но перед ним есть путь. Покаяться в своем покаянии. Покаяться в том, что он принес это покаяние. Вынужденное, конечно. А тем не менее принес. Катастрофа случилась. А этим он может все исправить. Тут, конечно, это скажет. Ну что ж, тогда советская власть его, как говорят, угробит, как это было с тысячами священников. Может быть и так, тогда он действительно будет мучеником. Если уже за настоящую правду посмотреть. А может быть и не так. Вот я вам расскажу, все может быть. Как Господь защищает своих, когда они ему верны до конца. Был случай. Самый страшный концлагерь Соловецкий пригнали группу монахинь. Может быть, здесь некоторые из вас, может быть, это слышали. Но не все, конечно. Пригнали группу монахинь из катакомбной церкви. Неофициальной, а катакомбной. И чекисты им сказали, вот сейчас располагайтесь, а завтра утром пойдете туда-то и будете делать то-то. На что получили ответ. Не пойдем и не будем. Точка. Так, не пойдем. Да вы знаете, что с вами будет? С нами будет то, что угодно не вам, палачам, а Господу Богу. Вот что с нами будет. А делать можете с нами, что хотите. Вешайте, расстреляйте, на огне жгите, замораживайте, что хотите. Мы вам раз и навсегда говорим, мы вас законные власти не считаем, вы антихристовы слуги, и поэтому никаких ваших распоряжений мы исполнять не будем. Разъяренные чекисты утром погнали их на так называемый холм смерти. Там есть такой, когда там ледяной ветер, то человек 15 минут замерзает в ледышку. Разновесие их победит. Они идут радостные, веселые, поют псалмы и молитвы. Поставили их на этот холм. Красноармейцы спустились вниз. Слышат, те все молятся, поют. Четверть часа прошло, полчаса прошло, час прошел, два часа и так далее. До самого вечера они слышат там молитвы. В недоумении поднимаются туда и смотрят, те веселые, радостные молятся. И у них одежда теплая, как будто они не на ледяном ветру стоят, а были в комнате. Расселявшиеся красноармейцы их повели домой. А когда на следующее утро то же самое повторилось, то и власти испугались. И их оставили в покое. Потому что почувствовали, что столкнулись с силой, которую им не преодолели. Смотрите, шли инокини на верную смерть, а смерти не последовало. Потому что Господь явно чудесно их спас от этой мучительной смерти. Это нечто подобное тому, что было с тремя отроками в пещере Вавилонской, только там смертельная стихия была огненная, а тут ледяной холод. И остались невредимы. Так вот, я и думаю, это мое глубокое убеждение, что если весь русский православный народ перестал повиноваться богоборцам, врагам Христовым, а сказал им, как эти монахини, не признаем вас и не повинуемся вам. Коммунизм рухнул в одно мгновение, потому что Господь, который помог этим монахиням, спас их от смерти, спас бы и весь русский народ. Вот тогда бы действительно рухнула коммунистическая Вавилонская башня моментально. А вот я еще расскажу, как молится в катакомбной смерти сердце молодежь. Один человек, живущий в Соединенных Штатах, очень верующий, такой добропорядочный человек, по своим делам своей службы давал в Советском Союзе. И когда туда ездил, он очень религиозный, и всегда пытался получить контакт не с официальной церковью советской, а с катакомбой. Но нет, не удавалось этого никак. Потому что после многих преследований и репрессий катакомбники скрываются так, что их найти совсем не так просто. Но вот, наконец, как-то он контакт получил. Ему поверили и доверились ему. И молодежь его пригласила на вечерню. Он пришел, куда его пригласили. И рассказывал, что большая комната, длинный стол, много молодежи. Он сразу обратил внимание на то, какие светлые, спокойные, лица у этой молодежи совсем не то, что у этих несчастных советских обывателей. Ну вот, молодежь же приветствовала. Он видит, на столе лежат какие-то тетрадочки. В уголке стоит электрон, граммофон. Сидит, пока поговорили, ходит человек. Такой комбинация, рабочий ход. Ему говорят, это наш батюшка. Все пошли за благословением, его тоже пригласили. Священники сказали, батюшка, будьте спокойны, этому человеку довериться можно, это наш по духу. Так, все уселись, взяли тетрадочки. Одна барышня подошла к электроде, залила ее и пустила танец веселый. Не очень громко, но и не очень тихо. Чтобы было слышно там снаружи, что здесь молодежь танцы играет. А священник сказал, благословен Бог нас всегда, мы и лично, и во веки веков. Ответили они, и под эти танцы, под эту электроду, они прослужили вечернюю. И мы потом сказали, что милости просим к нам на божественную литургию, но это уже, конечно, не здесь, а это завтра на рассвете. Вы можете прийти туда-то, и вас проведут в нашу церковь. Его повели на самый край города, где находились только развалины, ни к чему не годные. А оказалось, что в одной из этих развалин, в развалившемся сарае внутри, небольшая, но устроенная церковь. И вот он и говорит, была там литургия. Я, говорит, такой молитвы еще не видал, как эта молодежь молилась, и сам никогда еще так не молился. Потом я их спрашиваю, он говорит, а вы не боитесь, что вас обнаружат? Обнаружить могут, они отвечают совершенно спокойно. Но мы не боимся. Имейте в виду, что таких ячеек, как наша, разбросано много по всей России. Были случаи, обнаруживали. Следовали жесточайшие репрессии, концлагеря и так далее, и так далее. Но нас-то не пугает. Мы нашли наше сокровище, православную веру. И за нее мы готовы хотя бы на смерть. Не страшно нам никакие ни угрозы, ни репрессии, ничего, потому что этим сокровищем мы обладаем, а с ним ничего не страшно. Вот как ответила ему эта молодежь Советской России из катакомбной церкви. Между прочим, имейте в виду, что у нас в архиерейском синоде есть документы. Несколько десятков священнослужителей из Советского Союза прислали к нам свои имена с короткой просьбой, заявлением, что они не подчиняются советской официальной церкви, а так как до катакомбной трудно добраться, то поэтому они просят, чтобы зарубежная церковь считала их, как говорят, своей юрисдикцией, в своем каноническом руководстве. Их имена у нас в синоде есть. Конечно, переписываться с ними мы не можем, это значит их подвести моментально, но так или иначе, все-таки вот такие настроения там есть. Там знают нашу зарубежную церковь, и катакомбная церковь считает себя в единении с ней, в духовном единении. И нас там поминают в этой катакомбной церкви, она существует, вопреки тому, что мы не говорим. С одним катакомбником я разговаривал примерно год тому назад, и он и говорит как раз, что такие ячейки разбросаны по всей России. Вот что я вам хотел сказать.